Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас кино- и театральный режиссер Виталий Салтыков. Вообще человек-оркестр, по большому счету, потому что, Виталий, по-моему, нет тех жанров, в которых вы бы не воплотили свои таланты. Это прекрасно. Мне бы хотелось сейчас продолжить вот этот разговор о поколении, ну, людей, рожденных уже в эпоху интернета. Мне кажется, что вы и в своих картинах, и в ваших спектаклях, вы к этим людям очень часто вот напрямую обращаетесь и в них попадаете. Вы каким-то образом просчитываете, как это сделать, что можно, могло бы быть им интересно? Или это ваш... Вот ваш внутренний поиск такой художественный, который следствием имеет реакцию вот такой аудитории?
Ну, точно не просчитываю. Я продумываю, то есть действительно продумываю какой-то путь, и, ну, как, это такая, знаете, это как работа садовника. То есть вот положил семечко в землю, присыпал земелькой, полил. Взрастает, не взрастает, не взрастает. Вот, подождем еще. Вдруг взросло. Ну, вот история нашего фильма, она такая, в общем, как это, такая тренировка на нашего терпения, потому что вот сказали, что вот 6,5 лет назад короткометражка вышла в свет, и спустя только 6,5 лет вот замысел удалось закончить. То есть вот...
Длинный путь.
И сидели, терпеливо ждали. Когда же? Вот только сейчас. Ну, вот это так Бог дал. То есть здесь терпение. Ну, мне кажется, как раз то же самое касается вот темы, о которой мы говорим, да, то есть воспитание детей и, как сказать, подсказки с нашей стороны или какая-то консультация, либо там, не знаю, ну, как называем это, воспитательный процесс.
По-разному. В разные периоды, да. Наверное. Да, это правда, но тем не менее, все-таки, вот смотрите, ваши спектакли по Шмелеву, ваша картина, ну, наверное, цирковые в данном случае ваши постановки это другой жанр, но вот там, где речь идет о какой-то такой, ну, предельной глубине содержания спектакли, картины и так далее, вы понимаете, какие темы сейчас вам хотелось бы взять и почему? Они где-то в пространстве висят, они к вам стучатся, эти темы, через какую-то боль, которую вы считываете или которую вы сами чувствуете? Или это просто вот там, ну, подвернулся какой-то вот там хороший материал? О, кстати, а Шмелева никто не ставил, давайте поставим. Или что-то все-таки вот есть такое, что там кипит снаружи, внутри, и вот за это обязательно надо взяться?
Вы знаете, это по-разному. По-разному. То есть это как телеграммы какие-то приходят, вот жизнь подкидывает какие-то, ну, не знаю, образы, подслушанные какие-то фразы в разговоре соседей там, по сапсану, да, за столиком, или ребенок что-то произнес, вот и вдруг попало в тебя, и ты думаешь, о, как интересно. Да, то есть вот это то есть, видимо, вот я уж как-то про себя как-то не знаю, как говорить, про других-то мне легче говорить, да, то есть вот есть какой-то запрос вот внутри, да, этого блока, помните, в стужу метельную, в дни ваших свадеб, торжеств, похорон, жду, когда вот легкий доселе неведомый звон, то есть я сейчас дословно, да, процитировал, не помню точно, стихотворение, когда вот человек сидит и ждет от мира...
Сигнал.
Ну,
у Блока-то, понимаете, у Блока антенны были на макушке.
У любого художника антенны.
Да, вот я хотела тоже спросить, действительно ли это так?
У любого художника антенны. У Михаила Чехова даже есть упражнение такое.
Какое?
Когда называется «Ожидание». Это очень интересный процесс. Вот как раз, знаете, многие режиссеры и там театральные деятели, киношные деятели, они промахивают этот момент. Особенно сейчас, в эпоху такого знаете, такого тотального, сериального такого какого-то чёса, да, когда нужно быстро, и тебе нужно снять там 20 минут экранного времени за одну смену, и ты начинаешь там, ну, я такого не делал, это мои коллеги.
Это просто, это очень быстро, 20 минут экранного времени, ну, снимается несколько дней, правильно? Обычно, если это нормальное кино.
Да, а может и дольше.
А может и дольше, да. Ага. То есть минута, три минуты, это считается...
Это за один день, да. Это считается нормально.
Но российский сериал, для кино хорошо. Это, мне кажется, тоже этот сериал урознь, если мы говорим о каких-то классических сериалах, вот, которые сейчас там, всему миру известны, западные сериалы. Там все-таки, наверное, и времени уходит больше, нет такой гонки. А если речь идет о наших сериалах, которые вот просто потоком выходят у нас на телевидении, там действительно по одной серии в день порой делают и... Тут же выпускают. Ну, я не знаю, так это или нет.
Ну, сейчас сериальное производство на Западе, оно, конечно, приобрело другие очертания и формы. Это такое вообще серьезное.
Ну, конечно.
Да, серьезные сценаристы, серьезные режиссеры пришли. Это стало очень хорошо, да. А все-таки, знаете, я почему пытаюсь копать в эту сторону? Мне интересно, с точки зрения того языка, на котором вы говорите, что в большей степени попадает в зрителя? Вы это чувствуете каким-то образом? Вот какие темы, на что больше реагируют, на что отзываются? Про что вам больше всего писали? Вот из того, что вы... Вот вы же берете темы вот из пространства, вы их считываете каким-то образом, да, они к вам приходят, как телеграммы. На что потом в большей степени реакция?
Ну, на самом деле, вот так вот, если по большому счету, конечно, больше реакции на атмосферность, вот, на какую-то подлинность. Вот. Для меня это иногда прямо искомое является. А я вот начал говорить про упражнение Михаила Чехова, да, про ожидания. То есть есть вот такое упражнение, когда перед тобой роль... А если ты скульптор, перед тобой какой-то образ, который нужно сделать, да, если ты художник, какая-то картина, если ты музыкант или композитор, нужно что-то нарисовать музыкой, да, скажем так. Потому что все художники, только разные инструменты. Так вот, есть момент такого терпеливого ожидания. То есть ни в коем случае не нужно промахивать этот процесс. То есть ты посылаешь своему персонажу некий вопрос. Какой ты? Как ты выглядишь? Как ты смотришь? Как ты обижаешься, как ты прощаешь обиды, да, то есть как ты думаешь, как ты горюешь, как ты переживаешь радостные мгновения, и сразу начинает возникать какой-то образ.
Сразу? Не то, что...
Ну,
вот
после этих мыслей, не сразу, но постепенно начинает возникать какой-то образ.
Не то, что там месяц-другой надо ожидать.
По-разному бывает, у кого как. Это тот же Михаил Чехов описывал какие-то персонажи, которые сразу приходили к нему, а какие-то, которых он очень долго ожидал появления, да. Вот я неспроста сказал про сериальный способ, да, то есть этот способ, ну, как момент влюбления в материал, он промахивается, его нет, он отсутствует, и это очень чувствуется, прямо чувствуется. Вот. Были замечательные такие вот артисты, которые, знаете, накануне спектакля они начинали погружаться в свою роль. Ну, Петренко, например. То есть все, вот он весь день, он уже ходит персонажем, которым выйдет на сцене. Выйдет на сцену.
Может быть, сейчас просто нет такой возможности, и практику терялась.
Всегда была такая возможность. Всегда? Ну, вы посмотрите, хорошее американское кино, хороших американских артистов. Это все-таки, ну, ни для кого не секрет, история Мэрилин Монро. Вообще достаточно... Ну, не хочется говорить каких-то оценочных вещей, но на тот момент критика американская воспринимала ее очень, ну, как бы, несерьезно, да, то есть это просто была какая-то вот...
Водевильная актриса.
Да, водевильная, симпатичная актриска, как писали, да, про... Но когда появился в ее жизни Михаил Чехов, Мэрилин Монро стала Мэрилин Монро после встречи с Михаилом Чеховым. Но об этом как-то так мы не говорим почему-то. И почему-то в наших вузах театральных или там, тех, кто занимается искусством, вообще Михаил Чехов, он где-то просто обозначается, и для меня это, конечно, удивительно.
А там он номер один фактически.
Клинт Иствуд — это ученик Михаила Чехова.
Да, 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 да. Причем и там не просто знают, там учат именно по Чехову.
Там это нужно, там это востребовано, там это достояние. А мы вот такие вот щедрые люди.
Ну,
не
кстати,
пользуемся.
Не факт, что, может быть, у нас, знаете, тоже все же меняется. И,
ну, что-то я
быть...
вот не замечаю я.
Да?
Да.
А кто только что говорил про погружение?
Не, я сейчас про школу. Я сейчас про школу.
Я думаю, что...
Может быть, не тема нашего разговора, но вот я про школу заговорил. Просто недавно общался с молодыми артистами. И очень удивился, что Михаил Чехов в их жизни как-то так пролетел. И вот сегодня уже говорил про наш диалог с кинотеатрами, с разными людьми, да, которые работают в этих прокатных системах. И разговор, ну, как действительно, как под копирку, там, как с представителем телеканала, так и с ними. То есть им нужно продавать. И они считают, что продается только вот такое кино, вот, которое они продают. А какое-то вот... Интеллектуальное кино, по их мнению, оно не будет продаваться. И поэтому они ставят вот...
А почему вы считаете, что это не так? Ну, они же, наверное, я тут никакой позиции не занимаю, но просто интересно, они же основываются на каких-то измерениях аудитории, проводят свои эксперименты, что им действительно принесет прибыль. Но прибыль действительно во главе угла.
По мне?
Да.
Мне кажется, если у них есть какая-то система продавания, да, продаж, в эту систему можно встроить действительно достойный продукт. Извините, что это продуктом называют.
Ну, творение,
да, да. То есть, если уж мы говорим, да, там, на языке маркетинга, да, вот. Но почему-то, ну, например, там было несколько прекрасных фильмов, которые там вышли в нашем кинопрокате именно российских режиссеров. Но почему-то они стоят в 10 утра в расписании или там в 3 часа дня, когда люди работают, либо там учатся. Когда люди приходят вечером в кино, то есть им предлагается, естественно, какой-то кассовый фильм, кассовый. И в этом случае, ну, вот этот вот... То есть нет какой-то системы помощи, да, потому что мы, ну, мы не можем тягаться с теми же произведениями, там, снятыми по там, комиксам Марвела, да.
А как на Западе? Вот в тех же Соединенных Штатах, да, где целая империя Голливуда, там программа «Оскара» будет показана в обычных кинотеатрах? Она выйдет в прокат массовый?
Ну, я не могу вам сказать про американское кино, я могу вам сказать про французское.
Да, хорошо.
Вот я, например, общался с Жоэлем Шапроном, это отборщик Каннского фестиваля, который мне прямо вот прямым текстом сказал, что, слушай, ну вот если бы твоя история была во Франции, то я бы тебе прямо подсказал, куда идти, потому что есть финансирование вот такого направления в кино, причем финансирование на начальном этапе и на этапе постпродакшена, и на этапе уже прокатном. То есть вы понимаете, что чтобы прокат прошел успешно, это не просто нужно сделать хорошее кино и отдать его прокатчику. Нужно сделать, ну, мощную рекламу, которая требует затрат.
Мне кажется, что французы в этом смысле вообще уникальные люди. У них же есть законы, защищающие отечественный кинематограф и не допускающие больше определенного процента в прокат зарубежных фильмов. Поэтому французское кино, оно очень такое самобытное и известное хорошо, и у нас в том числе.
Да, поэтому есть «Амели», например, там много
да.
чего удивительного.
А «Копия вина» – прекрасный фильм
да.
тоже, кстати.
Ну, «Пена дней».
Да,
«Копия вина» верна, это Аббас Киарастами, это иранский режиссер, снявший картину с француженкой Жюльет Бинош. Ну, просто она так прекрасна, что мне кажется, что это тоже французское кино. Да.
Не, ну я подозреваю, что и в американском кино есть определенная система, иначе не было бы Голливуда.
Говорили о принятии в России закона, который бы ограничивал количество иностранных фильмов в широком прокате. До там определенного процента.
Вот, понимаете, вот я бы лучше не ограничивал, я бы лучше помогал нашим. Вот вместо ограничения, ну пускай они показывают свое кино.
А здесь, знаете, ведь российское кино сейчас, оно тоже очень разное. Есть кино, ну, что называется, массовое, которое по одним законам снимается. Есть кино, как это принято говорить, авторское, которое совершенно по другим законам. И в основе, если, допустим, создания, да, массового кино лежат совершенно четкие определенные приемы, воздействия на аудиторию так, чтобы в какой-то момент включились слезы, включилось там умиление, включился смех, включилось сопереживание, там, заколотилось сердце и так далее. Это же, ну, просчитываемые вещи для людей, которые в индустрии. Ну, это и
конечно,
есть индустрия.
Конечно, конечно.
Авторское кино, оно исходит принципиально из другого. Это поиск художника.
Это предложение поговорить.
Да. Потому что для него, для самого, нет окончательных ответов на те вопросы, которые он поднимает. Это исследование.
Все-таки в мировом кинематографе, мне кажется, эти границы более размыты. Уэс Андерсон — это массовое кино или авторское?
Хороший вопрос.
Вообще, любимый Уэс Андерсон.
Ну, он правда
великолепный.
Он прекрасный совершенно, но он...
Я считаю, что это авторское-массовое кино.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Виталий Салтыков, кинотелережиссер, продюсер, актер. И вот, опять же, тоже интересный пример. Фильм «Балканский рубеж» сейчас вышел в прокате. Я посмотрел, вот первая половина фильма очень хорошая, как мне показалось. И как раз это к вопросу об авторском кино, так и могло бы быть. Вторая часть — это экшен, который в угоду как раз, я думаю, кассовым сборам и был поставлен так масштабно. Но все равно лучше «Освобождение» Озеровского, по-моему, это не снять, а так, как это сделали, лучше бы не делали. Но это абсолютно мое частное мнение. А вот я весь фильм сидел и думал, что мировое кино ушло несколько в другую сторону. Конечно, снимаются боевики, снимаются военные действия. Но все же, все чаще я прихожу в кино и вижу эти военные действия не на поле боя, потому что вот все, что можно было на эту тему снять, ну, наверное, в большинстве своем сняли. А это где-то какие-то кабинеты, это психологические триллеры, драмы, когда то, что раньше переживалось с автоматом в руках, переживается в высоких кабинетах. Вот эту психологию в мировом кино, там, в американском в первую очередь, сейчас начали очень успешно передавать. А у нас все еще пока вот стрелялками и крови по всему экрану.
Догоняем.
Догоняем. Ну, хотелось бы верить, что догоняем.
Не, ну догоним. Кого-нибудь-то.
Это я к вопросу о массовом авторском кино, когда у нас пытаются это совмещать. Хотя,
понимаете, на самом деле тут еще такой очень интересный момент вы затронули. Традиции кино. То есть экшен – это такая нормальная американская история. Они это любят, они это умеют, они к этому, как сказать, привыкли, вот, и делают это блистательно.
Но они довольно дорого это делают еще к тому же.
Могут себе позволить, да. Могут себе заставить, надо сказать так. У нас чуть-чуть другая реальность. Недавно у нас как раз был разговор с возможными продюсерами как раз про такое экшен-кино. И я сразу, знаете, так затрепетал, ну, так это заволновался, думаю, ну, вот я экшен, я просто придется кого-то приглашать, потому что я не полезу в эту область самостоятельно. Надо как-то учиться, консультироваться, потому что это ну как это? Джазовый музыкант пришел в классический оркестр. Вот. Это целая наука. Это отдельная наука, как снимать экшен. Это, ну, этому нужно долго, как это, упорно учиться. А наши традиции, они вот, есть, и они, ну, как бы сказать, они замечательные. Ну, вспомните фильмы Ростоцкого. Тут нет там экшена. А кино потрясающее.
Да в том-то и дело. В том-то и дело.
Понимаете, там «Майские грезы», да, был «Майские грозы», по-моему, помните, про там тоже как раз новельная структура, где масса прекрасных таких замечательных, там Быков молодой, Леонид, там прекрасная работа вообще.
Я думаю, знаете еще о чем? Вот вы сейчас приводите в пример картины советского периода, и я понимаю, что вот, например, «Осенний марафон», что это? Авторское кино или массовое?
О!
И вот много примеров можно привести, картин, которые вот такие высказывания, размышления и приглашения к разговору, а при этом они становились, ну, как это принято называть, феноменом общественного сознания. Почему?
Я всегда думал, неужели это произойдет когда-нибудь в этот момент, что не станет Георгия Данелли?
Это печальное, конечно, событие. Такое...
Царство небесное.
Царство небесное, такая потеря, конечно.
А вот поэтому он не снимал, наверное, все-таки последние годы. Ну, там он болел, конечно, последние годы, но все 90-е он уже не снимал. Он писал воспоминания. Потому что он уже вот в эту новую кинореальность, наверное, не смог бы вписаться.
Это только кинореальность? Или это наша какая-то более широкая реальность? В более широком смысле что-то такое происходит, что вот не осталось... Ну, я не знаю, как... Правда, ведь «Осенний марафон» тогда... Ну, его, во-первых, все посмотрели. Вот, все его знали, и все пересматривают его.
Я бы, знаете, скажу про Данелию, что вот я почему-то вспомнил странную такую, как мне появилась в голове какая странная аллегория. Поскольку я работал в цирке, я очень люблю слонов, например. У меня вот мой друг Андрюш Корнилов, у него одни из лучших слонов в мире. Вот, это вообще члены семьи.
Много?
И сейчас три, было четверо. Вот, и,
например,
слоны, когда они живут в дикой природе, они, чувствуя приближение смерти, они уходят в специальное место. То есть там вот даже рассказал, что вот есть какое-то такое там место, озеро, куда приходят слоны, где мягкая трава, потому что в этот момент уже у них нет зубов, и они вот пьют воду, едят эту мягкую траву и спокойно уходят из этого мира. Вот, то есть они уходят от активной жизни, от своих, вот находятся там. Вот я почему-то, знаете, вот вы сказали, что Данелли вот не снимал, он как-то ушел в какое-то другое измерение, больше вспоминал. Я сразу почему-то подумал про слонов. Они такие умные, какие-то фантастические, непостижимые.
Да, наверное, очень хороший.
Интересный образ.
Образ, да.
Да, правда. А все-таки, возвращаясь к осеннему марафону и другим...
Ну, вообще-то это авторское кино. Это авторское высказывание, на которое стало, было подхвачено и как-то...
Сразу вспомнил замечательную...
Подхвачено, как я сказал.
Да, которую подхватили. Да. Я сразу вспомнил замечательный проект «Мегаполиса» и Олега Нестерова «Из жизни планет». Вы, наверное, знаете, да, когда они взяли сценарии, закончилось оттепель, да, и легли на полку сразу огромное количество фильмов, которые начали снимать, или только на уровне сценариев. И Олег Нестеров, где-то вот он эти сценарии раздобыл, что-то он сам домыслил, что-то додумал, и получился проект «Из жизни планет». Сколько-то там, 10 или чуть больше песен о размышлении над этими неснятыми фильмами, каждый в отдельности, каждая песня — один фильм. И вот они до сих пор эту программу исполняют часто.
Да, это правда, хорошая история. И там и Шпаликов, там китайский.
Да, который вообще толком ничего не снял.
Да, это очень талантливые люди, которые не смогли развернуться.
Можно я вот вернусь как раз к теме,
да, конечно,
экшена?
Да,
то есть
да,
это на самом деле очень, очень такая животрепещущая, потому что, ну, это в нашем характере подражать. Да, то есть хорошо там, где нас нет, да, то есть нам все время кажется, что-то, но при этом зачастую это увлечение тем, что там, где-то, да, оно перекрывает необходимость вспомнить, что было здесь. А вот мы говорили про французское кино, оно целиком полностью опирается на своих традициях. И мы можем отличить французское кино от итальянского кино.
Угу.
Итальянское кино мы можем отличить от португальского,
португальское
или испанское кино, да.
Да.
Ну, потому что понятно, что вот оно снимается вот так. А здесь существует так, мы сразу можем даже по каким-то, да, нескольким кадрам понять, что это за кино. Потому что есть, ну, как это сказать, передаточное звено, да, то есть из прошлого в будущее. Некая какая-то такая вот, как эстафета, да, в хорошем смысле этого слова.
Мы в этом смысле что-то потеряли, как вам кажется? Что-то утратили? Или эстафета передалась? Вот сейчас-то что происходит?
Слушайте, ну, сейчас снимается масса прекрасных работ, прекрасно делается кино. Другое дело, что, ну, как сказать, дорога к зрителю, она очень узкая, очень сложно попасть к зрителю. То есть информирование зрителя, оно находится в каком-то таком закрытом режиме, и очень сложно пройти через этот режим, через этот пропускной пункт.
Угу. То есть всё-таки это...
Нет системы. Если бы она была, было бы намного лучше. Кино бы развивалось, и вообще искусство бы развивалось. И тот же цирк мой любимый тоже бы развивался по-другому.
То есть все-таки дело во внешних каких-то причинах,
кажется,
связанных с отсутствием.
Нужна система, угу. Очень грамотная, очень такая продуманная именно педагогическим таким каким-то разумом, да,
угу.
Для того, чтобы таланты, которых масса талантливых ребят, которые снимают, и операторы, и режиссеры, и сценаристы, просто вот они, кажется, что они должны быть похожи на кого-то. Но почему они должны быть похожи на кого-то? Они вот такие. Их нужно принять, дать им возможность, и кто знает, может быть, вот Данелли, вот новый Данелли уже вырос.
Ну, не нужен новый Данелли, мне кажется.
Ну, я имею в виду образно Данелли.
Большой режиссер.
Какой-то,
вырос,
да, мощный режиссер.
Наверняка, так в том-то и проблема, что вот как, ну а как? Понятно, что... И он где-то есть наверняка, этот режиссер. А вот будет ли у него возможность что-то снять, и так, чтобы мы с вами это увидели? Ну, вы это увидите, чтобы мы с Аллой это увидели.
Ну, я бы очень...
Мы тоже бы хотели
в это верить.
Мне очень интересно, что вы скажете, как режиссер и театральный, и кино. Есть вот в литературе этот образ героя нашего времени, и одно время, знаете, это даже было, ну, таким заштампованным вопросом, кто герой нашего времени. А мне действительно, правда, вот хочется понять, вот сегодня, кто герой? Кто тот человек, не обязательно там, это не Данила Багров, да, понятно, уже.
Я тоже
там
про него вспомнил сразу же.
Ну, вот в том-то и дело, но он остался в 90-х. И, ну, опять же, речь даже не о том, что стало с Сергеем Бодровым, тоже царство ему небесное, это безвременная кончина, но сам герой просто его, он остался вот там, в том времени. А сейчас... Вот не обязательно герой вот от этого образа с пушкой в руках или вершащий какие-то дела вселенского масштаба. Нет. Где нерв-то проходит? В каком месте?
Слушайте, такой интересный вопрос.
Я даже сижу, думаю. Время-то было конкретное, в 90-е сразу было понятно.
Нашего времени. Ну,
да, это вопрос, да, вот про то, где нерв сейчас. Вот что такое, вот раз, и, понимаете, и сразу будет созвучно многим, и заболит каким-то образом, или что-то там он в себе такое воплотит, не знаю.
А вы имеете в виду какой-то пример, да, героя?
Образ, может быть, просто образ, да.
Ну, у меня вот образ всплыл вдруг, может быть, фильм, просто потому что относительно новый. А «Врач из аритмии».
Угу.
Да.
Саша Яценко прекраснейший. Угу.
Ну да, и актер, и герой его, герой еще. Очень много, просто почему он мне сразу вспомнился, потому что похожие герои, ну, типаж вот именно такого вот простого человека с непростой судьбой, и у которого было огромное количество возможностей бы, если бы время было другое, он у многих режиссеров проходит, и у Хлебникова.
Но это... для меня, ну, мне, знаете, тут что далеко ходить, вот у меня есть моя героиня, которую играет Катя Морозова. Вот тинейджер, которая самостоятельная, решительная, в какой-то степени наивная, причем, ну, как бы очень наивная, вот, и которая в фильме предпринимает определенный шаг, который, ну...
Требующий большой смелости.
Требующий, во-первых, большой смелости.
Изобретательности.
Во-вторых, требующий очень серьезной психологической подготовки, потому что не каждый человек способен на это.
Ну, давайте уже скажем, что она сделала.
Нет.
Нет?
Не надо, пускай зритель...
Ну, пускай посмотрит, конечно.
Ну, зачем лишать удовольствия зрителя? А то, знаете, когда ты сидишь, а вот это я помню... А, да, про это меня предупреждали.
Ага. Ну, этот и... муж все время мне, знаете, ага, спасибо за спойлер.
Да-да-да. Еще, знаете, я хотел сказать такую штуку, что вот я... Вот, извините, что я про свое детище, все-таки мое детище. Я обнаружил такую вещь, что на большом экране многие вещи, которые были задуманы, работают мощнее, нежели вот, знаете, есть там зрители, которые хотят дождаться, когда появится пиратская копия там, в интернете, и потом посмотреть. К сожалению, вот это зритель, который будет смотреть это в компьютере, лишит себя массы вещей, которые прочитываются с большого экрана.
Я согласна, да.
Это и фотографии, которые 10 на 15 распечатаны, да, или 20 на 36. Это все разное восприятие и образы. Спасибо вам большое за этот разговор. Мы напомним, что Виталий Салтыков, кино- и театральный режиссер, актер-продюсер, был гостем программы «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
До Спасибо. Свидания.
Всего доброго.
«Светлый вечер». На радио «Вера».